Сегодня я хотел бы говорить, знаете ли, о церкви, как о Божьем народе. И многие из нас, мы имеем картинку о церкви. О, я пойду в церковь. И в нашем понятии или представлении церковь, ну, это собрание. Это может быть здание, где собираются, арендованное, свое ли. О, где мы собираемся и проводим встречи, общаемся, молимся друг за друга, прославляем Бога, слышим Божье Слово. И как бы картинка своеобразно правильная. Один так расскажет, другой по-другому свое представление расскажет. Но апостол Петр говорит в первом послании, во второй главе и девятым стихом, он говорит о том, что церковь вот чем является. Он говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И 10 стих. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Послушайте, о чем Петр говорит? Он говорит о великих вещах. Он говорит о том, что мы были когда-то не народом Божьим. В принципе, евреи всегда были Божьим народом. Бог их избрал от времен Авраама. И за еврейский народ Бог вступался на протяжении всей истории Израиля. Охранял их, обеспечивал, вел, поставлял царей, посылал им пророков и так далее, и так далее. Так вот, они были всегда Божьим народом. Но здесь Петр вдруг говорит, некогда не народ. Он говорит, в частности, о других нациях, о язычниках, а ныне народ Божий. Когда-то не помилованные, потому что мы не были в завете с Богом, нам не принадлежали Божьи обещания, Божьи благословения. Они распространялись на Авраама и потомков его, но теперь помилованы, и не просто помилованы, стали родом избранным, царственным священством, людьми, которых Бог взял себе в удел. В Ветхом Завете, в израильском народе, было одно колено из 12 колен, которое Бог взял в удел. Это колено Левиина. Они были священниками. И они священно действовали для остальных 11 колен. Для всего Израиля. И вот здесь Петр говорит, Бог взял нас в удел свой для служения Ему. И видите ли, сегодня я хочу о чем говорить? О церкви, как не просто людях, посещающих субботние или воскресные, или среди недели собрания, или ячеечные собрания. А сегодня я хочу говорить о церкви, как о народе, чем-то соединенным, ведь Бог взял нас в свой удел. Бог назвал нас народом святым. Бог нас помиловал. И теперь есть вещи, которые произошли, и о которых Писание говорит, что каждый их должен знать. Я специально взял несколько мест Писаний, где упоминается такая фраза «зная». Неужели не знаете? Разве не знаете? Вот такие фразы из Писания, которые, я считаю, должны быть открыты нам. Мы должны не просто их знать, а вот так же, как ты, наверное, со школьных лет выучил таблицу умножения, и для тебя не представляет сложности что-то посчитать. Понятно, не о трехзначных цифрах я говорю, чтобы ты там умножал их, а обычная таблица, где ты 2 умножить на 2, или 2 умножить на 7, или 3 умножить на 9. Ты не задумывайся, просто из-за того, что много раз мы это делали, считали, то тебе легко это посчитать. Так вот, то, о чем я сегодня говорю о церкви, как о народе, соединенном откровениями Божьего Слова. Давайте вот первое место Писания посмотрим. Это будет первое послание Петра, первая глава, и 18 и 19 стихи. И Петр говорит здесь, 1 Петра, 1 глава, если кто-то записывает, 18 и 19 стих. И вот Петр говорит, зная. Если Писание говорит, зная, то мы должны это знать. Ой, где-то в Библии, по-моему, написано, так, не так, не... Ну, как-то печально, когда ты идешь в магазин и думаешь, у меня что-то в кошельке есть, может быть, рублей 200, гривен 200 там есть, а там и 100 не найдется. Больших покупок не сделаешь. Вот так люди могут думать, где-то в Писании есть что-то написано. Печально, когда ты не знаешь. И Петр говорит, зная, то есть имея ясную, достаточно ясную картину понимания, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Послушайте, о чем Петр говорит? О том, что каждый из нас нечто должен знать, что ты куплен не за серебро, не за деньги, были в рабстве царства тьмы. Адам продал все человечество греху, в частности дьяволу. Иисус искупил всех кровью своею. И теперь Петр говорит, что каждый из нас должен знать, я искуплен, я теперь наследник Царства Божьего, я дитя Бога, я сын или дочь Божья. Мое имя записано в книге жизни. Я в семье Божьей. Теперь, когда я это знаю, когда я имею это знание, то послушайте, это знание меня объединяет с любым верующим во Христа Иисуса человеком. Не имеет значения, он с церкви пятидесятников, он с церкви баптистов. Ты встречаешься на работе, ты встречаешься где-то в отпуске, в другом городе, на пляже или еще там где-то. И вдруг ты услышал речь, человек заговорил. Послушайте, я знаю, он так же, как и я, искуплен. Мы семья Божья. У нас есть родство. То есть, что меня объединяет? Откровение Божьего Слова. Зная, что я искуплен, послушай, это знание дает мне родство в Божьей семье. Когда этого знания нет, я вроде спасен, а этот с другой церкви человек встретился. Не знаю, как назвать его своим братом или не назвать. Вроде бы он хороший. И всего-то навсего нет у человека ясной картины или откровения. И вот Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом мы искуплены. Это откровение об искуплении. Оно помещает нас в Божью семью. Хорошо, давайте посмотрим пару других мест Писания из книги Первое послание к Коринфянам, 6 глава. И это будет 19-20 стих, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. И здесь Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Теперь послушайте, о чем говорит здесь Павел? Павел говорит, что каждый из нас что-то должен знать. Он говорит: не знаете ли, что тела наши, о которых ты заботишься, купаешь, зубы чистишь, волосы расчесываешь, макияжи всякие, массажи делаешь и так далее, зарядки и тому подобное. Он говорит: не знаете ли, что тела ваши, оказывается, это храм Духа Святого? И он говорит: и вы вообще-то не свои, вы куплены дорогою ценою. Поэтому, говорит, прославляйте Бога в телах и в душах ваших, которые суть Божья. Теперь послушайте. Каждый из святых, из уверовавших, из спасенных должен иметь это откровение, это знание, что мое тело, оно принадлежит Богу. Это храм Духа Святого, и поэтому это знание нас соединяет в одно тело, тело Христово. Дух Святой, он живет в храме Божьем. Теперь послушай, когда у тебя есть это знание, что твое тело – это храм Духа Святого, тогда ты будешь посвящать себя Богу. Знаете ли, в Ветхом Завете, когда Соломон построил храм, то в храме не производились никакие служения, кроме Бога служений. Разве в Израиле не было праздников никаких? В любом народе существуют различные празднества, различные какие-то события могли бы быть. Но в храме, который был построен Соломоном, кроме богослужебных собраний, никакие другие собрания не проходили. Теперь послушай, храм был посвящен Богу. И Библия говорит: не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа? Итак, церковь – это народ, соединенный вот такими общими откровениями. Это откровение о чем? О том, что мое тело – это храм. Если я имею это откровение, представь, вот 100 человек церковь. И 80 человек имеют откровение о чем? О том, что его тело – это храм Духа Святого. Тогда эти 80 будут себя посвящать в служении, даже в поместной церкви. А те 20, которые не имеют, скажем, этого откровения, они будут приходить на собрание, но будут просто пассивными посетителями. И всего-то особенного в этом, в том, что один имеет откровение. О чем? О том, что знает, что его тело – храм Духа Святого. Поэтому Я прославляю Бога. Я посвящаю Богу себя через свое тело. Если другие места будут параллельно говорящие, в Римлянам 12:1 написано: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Помните? «В жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Почему мы представляем? Зачем мы представляем? А потому что мы не свои. Наши тела – храм. Поэтому представляем. Еще одно место Писания в этой же главе, 1 Коринфянам 6, и посмотрим 9 и 10 стихи. И вот также здесь Павел говорит: «Или не знаете?» То есть это должно быть также нам известно. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Итак, что говорит Павел? Он говорит: церковь, это должен быть народ, соединенным откровением Божьего Слова. И вот Слово Божие говорит, что ты должен знать, что неправедные, они не будут наследниками Божьего Царства. Когда у тебя есть это знание, когда это открыто тебе, то послушай, ты активно будешь противостоять всякому греху, искушениям. Ты будешь подвязаться против греха. Ты будешь противостоять дьяволу, и он будет убегать. Представь, из 100 человек, 30 человек не имеют этого откровения. То знаешь ли, пришло искушение, и человек не противостоит. Будет просто уловлен, или так и останется младенцем, которого прежние грехи снова и снова будут одолевать. Поэтому Павел говорит: неправедные Царство Божие не наследуют. И это ты и я не просто должны когда-то однажды или несколько раз услышать, а иметь ясное знание, которое должно сопровождать тебя всю свою жизнь. Все святые, вся церковь, все уверовавшие должны это знать. И с этим знанием пребывать. Потому что дьявол не просто однажды тебя будет искушать, а на протяжении жизни. И когда ты знаешь это, тогда ты не оставляешь свое оружие. Тогда ты продолжаешь в своей жизни противостоять ему. Пойдем в послание Римлянам и посмотрим там несколько мест. Римлянам, 6 глава. И вот Павел говорит, 6 глава, с 3 по 6 стих. Римлянам 6, 3, 6. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. И 6 стих завершаю. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, то, о чем говорит здесь Павел, он говорит: неужели не знаете, что водное крещение, о котором здесь идет речь, а каждый верующий, он должен принять водное крещение. Не просто, чтобы над ним совершен был обряд, его окунули в воду, и потом он вышел из воды, о, я принял водное крещение, еще в лучшем случае ему, знаете ли, акт выписали, что он совершил водное крещение. И в рамочке где-то стояло, есть в некоторых церквях, так и делают, как бы в удостоверение того, что для памяти человек водное крещение принимал. Петр в день Пятидесятницы сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть водное крещение – это важный акт нашей веры, когда мы не просто каемся, но публично исповедуем Иисуса своим Господом и хороним свою греховную натуру. И вот здесь Павел говорит, неужели не знаете, что водное крещение – это есть отождествление со смертью и воскресением Иисуса Христа. Он здесь так и в стихах этих пишет, можно об этом долго говорить, но он и 4 стих говорит. «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То, о чем говорит здесь Павел, он говорит о нашем отождествлении в момент водного крещения. Мы, погружаясь в воду, хороним себя. Нас словно не стало, вода покрыла. И, выходя из воды, ты словно воскрес для новой, или Библия говорит, обновленной жизни. Но зачем это событие? Казалось бы, тебя погрузили в воду, и потом тебя подняли из воды. Это не что иное, как в 6 стихе здесь сказано, зная, что ветхий наш человек. Вот это словосочетание, ветхий наш человек, это греховная, адамовская натура, которую получили мы из-за грехопадения Адама. Она передается всему человечеству по наследству. И послушайте, в момент водного крещения мы ее хороним. И теперь Павел говорит, неужели не знаете, церковь – это не просто люди, посещающие собрания, но церковь – это народ Божий, соединенный откровениями Слова Божьего. Когда, послушай, из 100 человек 90 знают это, тогда, послушай, их жизнь такова, что они себя считают, я умер для греха, я похоронил себя для царства тьмы. Но те 10, которые, скажем, из 100, а если они не имеют этого откровения, этого знания, тогда послушай, они будут жить жизнью самоправедности. Смотря на других, им также хочется иметь эту победу и будут тужиться, стараться своими силами достигать, но получаться не будет. Почему? Потому что мы похоронили себя со Христом. Без Него нет победы. В Нем Бог вложил тебя в Него, в Иисуса, и в Нем или через Него твоя и моя победа. Поэтому церковь – это народ, соединенный вот, откровениями Божьего Слова. Посмотрим еще одно, здесь же, в этой главе, высказывание Павла, 16 стих, Римлянам 6:16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Итак, послушайте, то, что должно стать ясностью для нас, то здесь Павел говорит, неужели вы не знаете, кому вы себя отдаете кому вы послушаете, кого послушаетесь, того и рабом становитесь. Или рабом греха, или рабом Божьим. То есть, здесь есть принцип. В послушании заложен принцип. Кому я послушен, того я становлюсь слугою. Либо я слуга Божий, либо мы слуги греха. Поэтому вся церковь, она должна обладать этим откровением. Казалось бы, ну, что здесь такого или что здесь непонятного? А очень просто. Знаешь ли, когда ты знаешь это, тогда ты хранишь себя. Потому что очень много может быть искушений, когда либо кто-то, либо друзья на работе, либо этот мир могут нечто греховное предлагать. Ты стоишь в жизни очень много раз перед выбором. Поступить, не поступить, сделать, не сделать. И на самом деле твой выбор заключается послушаться или не послушаться. Посмотрим 7 глава Римлянам. И также здесь с 1 по 3 стих. Павел говорит: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. А если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». Казалось бы, ну а это при чем? Ответ мой очень прост. Я говорю о чем? О церкви, которая должна быть соединена откровениями Божьего Слова. Мы не просто хорошее общество, которое собирается на собрание. Нет, мы народ Божий, который Бог взял в удел, но что-то нас соединяет. И нас соединяет не просто хорошая церковь, хорошее здание, хороший служитель или еще что-либо внешнее там. Нет, нас соединяет откровение Божьего Слова. И здесь Павел говорит: разве не знаете, что существует закон замужества? И говорит, по закону замужества замужняя женщина привязана законом, пока жив муж. То есть, другими словами, закон о браке обязывает жить до смерти с партнером. Когда это знание есть, то послушайте, в семьях могут произойти катаклизмы, ссоры, вплоть до развода, но мы не разводимся. Почему? Ответ очень прост. Мы имеем откровение о законе замужества, что это завет брачный. И Бог ненавидит развод. Представь, когда в церкви 100 человек и 95 имеют откровение о завете, о законе замужества. И у этих 95 тоже встречаются сложности. И экономические, и физические, и житейские, и другого рода. И знаете ли, но, как бы ни было сложно, о разводе не говорят. Представь 5 человек, у которых нет откровения. А трудности ко всем приходят. И не просто трудности, а такие, которые, как Иисус говорит, подули ветры, пошел дождь, налегли воды. И из-за того, что дом построен был не на камне на песке, не на камне откровения, он падает. Когда люди не имеют откровения о законе замужества. Знаете ли, трудности пришли, и вместе с ними мысли. А может, нам развестись? А может, я себе другую половину найду? Зачем мне это надо? И уже помыслы, а после помыслов и шаги, и пути могут быть. А причина лишь только в том, что нет откровения, и ты тогда не соединен. Вроде ты посещаешь собрание, вроде ты и на ячейку приходишь, и можешь на молитвенные приходить, но церковь – это не просто внешняя сторона, что мы собираемся вместе. Нас что-то объединяет. Откровение Слова Божьего. И когда вот нас откровение объединяет, тогда, послушайте, мы народ святой. Люди, которых Бог взял в удел себе. Аллилуйя. Вы готовы еще послушать? Вот Петр пишет, вернемся к Петру. Во втором послании Петра, в третьей главе, прочитаю 3-4 стихи. У меня еще есть чуть-чуть время. Второе послание Петра, 3 глава, 3-4 стихи. Вот Петр говорит. Прежде всего знайте. Святые, когда в Писании сказано знайте, то это не должно быть, ну как сказать, мимо ушей наших. Ну я услышал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но это должно остаться внутри нас. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Итак, то, о чем говорит здесь Петр, Петр говорит, церковь, вы же должны быть соединены. Чем? Откровениями. Он говорит, знайте, что в последние времена что-то произойдет. Появятся люди-отступники. Эти отступники, почему я называю их отступниками? Потому что неверующий человек, который не читал Библию, он не будет знать обещаний Божьих. А здесь сказано, что эти люди будут говорить, где обетование или обещание его пришествия. То есть эти люди, отступники, они слышали об обещаниях Божьих, и теперь они будут разрушать веру у других, говорить, где это обетование. С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. То есть они будут разрушать или подрывать веру у других. Теперь. Петр говорит, прежде всего знайте, что в последние дни появятся наглые ругатели. И в чем особенность, в чем откровение наше? Что, послушай, Петр предупреждает, появятся в среде христиан люди, отступившие от веры, и они будут разрушать веру у других. Теперь, ты и я, мы должны быть соединены вот чем. имея откровение о том, что таковые люди появятся, я не должен стать их сообщником. Я предупрежден. Если ты имеешь водительские права и ездишь по дорогам, ты встречаешь предупреждающие знаки. Поворот там направо, или там будет тупик и так далее. Ты встречаешь, что тебя предупреждает. Хорошо, когда? Особенно на трассах есть предупреждение. Крутая дорога или несколько поворотов, ты уже себя готовишь. И Петр говорит, прежде всего, знайте. Знаете ли, когда я это предупреждение взял в себя, когда я его имею, или, скажем, когда церковь, состоящая со 100 человек, и 50 человек имеют, то, послушайте, эти 50, когда возникнет, когда кто-то вдруг отступит, они не станут на сторону отступившего. А кто не имеет этого откровения? Кто вроде бы в одно ухо влетело, в другое вылетело и не живет этим? Естественно, могут стать сообщниками таковых наглых ругателей. О, да, да, с тех пор, как стали умирать отцы, да, мало что меняется. И к негативному, к ропоту, к негодованию, знаете ли, так легко люди присоединяются. Вспомните, было 12 соглядатаев, и двое принесли добрую молву, а 10 худую. И, казалось бы, их всего 10 человек было. Они заразили тысячи, десятки, а то даже сотни тысяч евреев. Так что они все рыдали, и Бог вынужден был сказать, все, весь этот род погибнет в пустыне. Они не поверили мне. И, казалось бы, их всего 10 человек было, 10, которые видели, но не поверили, отступили от веры во всемогущество Божье. И общество так легко отрицательному присоединилось. Поэтому Петр говорит о чем? О том, чтобы мы имели как бы прививку, мы имели откровение. Наглые ругатели. О, мы не хотим, чтобы они были, но они появятся. Но они появятся. И вот наша реакция. Если я имею это знание, тогда я не соглашусь с этим. Аллилуйя. В послании пару мест покажу из послания Ефесянам. Ефесянам и Колоссянам оно параллельно идет. В Ефесянам в 6 главе это то, чем церковь должна быть соединена. Ефесянам 6 глава. И прочитаем с 5 по 8 стих. Одна такая хорошая мысль в отношении работы или поручений. Ефесянам 6, с 5 по 8 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». И теперь 8 стих. «Зная». Что же «зная»? «Что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб он или свободный». Итак, можно или давайте еще прочитаем Колоссянам, почти что параллельное место. Колоссянам 3 глава, с 22 по 24 стих. Колоссянам 3, 22-24. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». И 24 стих. «Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Итак, в первом месте В Ефесянам сказано, зная, что каждый получит по мере добра. Здесь же у Колоссянам сказано, зная, что каждый получит воздаяние от Господа. Но послушайте, то, о чем идет контекст, написано, что рабы, давайте современным словом, работники, находящиеся на предприятиях, производствах, фирмах, бизнес-концернах и так далее, то ты задействован в производственной сфере. И теперь он говорит, будь хорошим работником, не просто человека угодничая, но как рабы Божии. Казалось бы, а при чем здесь работа на предприятии и Бог к ней? Когда у меня босс, он вообще матом кроет, он такой негодяй и тому подобное, и зарплату порой не хочет платить или еще там что-то. У тебя аргументы есть. Но теперь Павел говорит, что подчиняйтесь им не только хорошим, и не человекоугодничая. И вот если нет вот этого откровения, которым должна быть соединена вся церковь. Церковь – это народ Божий, не просто посещающий собрание церкви, а народ Божий, соединенный откровениями Слова Божьего. И вот Слово Божье говорит, что зная, что ты работаешь на предприятии, но воздаяние получишь от Господа. По мере добра, которое ты сделал. Воздаяние получаешь от Бога. Наследие сказано. Теперь смотрите, когда есть это откровение, тогда ты будешь в негативной атмосфере все равно позитивным работником. В негативном коллективе, а ты все равно будешь исполнять поручения. И казалось бы, кому это надо? Знаете ли, крутится в голове пример, я... Работа я просто на стройке и встречаюсь с другим человеком, который с очередной другой церкви, не с нашей. У него есть теологическое образование. Может во время работы даже слушать эти самые, какие-то конспекты прослушать, записи. Вот. Но, когда спрашивают, ну, как дела, ты вот это... Да мне бы этот объект скорее бросить, сбежать отсюда. Мне все равно, что тут будет. И знаете ли, вот просто уже его слова говорят мне о том, что у него нет откровения, а воздаяние от Господа. А он же посещает церковь, да. Воскресные собрания, да. Его семья спасена, да. А соединен ли он откровением Божьего Слова? Он теологическое образование получает, да. Соединен ли он откровениями Божьего Слова? Не всеми. Частично. Еще Богу нужно работать для перемен. Видишь ли, когда у тебя и у меня есть подобное откровение, что я получу воздаяние от Господа, тогда задание ли мне дают, поручение ли, работаю ли я, послушай, на тебя могут положиться. Ты другой человек. Ты не будешь при всем этом роптать и недовольничать. Сделаешь. Почему? Потому что откровение Божьего Слова, оно тебя мотивирует. Оно тебя благословляет. У тебя есть воздаяние от Всевышнего. Теперь, есть в Библии три места Писания, где Павел говорит, он говорит в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, по-моему, 13 стихом, «Не хочу оставить вас в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели там». Потом, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе 1 стих и в 12 главе 1 стих он говорит, в 10 главе 1 послания к Коринфянам он говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облако и в море». И в 12 главе 1 послания к Коринфянам он говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Какая моя мысль? Моя мысль вот о чем, что. Смотрите, Павел пишет церкви, как фессалоникийской, как коринфянской, о чем? Что не должно оставаться незнание. Там, где есть неведение, в Ветхом Завете есть книга Осии, 4 глава и 6 стихом, мы можем прочитать, будет написано, «Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения». Помните эту фразу? «Так как ты отверг ведение, то я и отвергну тебя от священнодействия». И даже Бог говорит в конце стиха, «И забуду даже детей твоих». За что? В чем причина? За недостаток знания. Теперь Павел говорит, «Я не хочу оставить вас в неведении, в том ли вопросе, в другом ли, о дарах ли духовных, об отцах, которые были в дни Моисея, получается, поколения, или об умерших, он говорит, вот какая бы то сфера, то есть в любой сфере мы должны иметь откровение Божьего Слова и должны, как церковь, этим откровением быть соединены. Там, где есть неведение, послушайте, там ждет истребление, там погибель, там ты поступаешь по своему произволу, не исполняя, естественно, Божью волю. Поэтому церковь – это не просто собрание хороших людей или спасенных людей, но церковь – это народ святой, люди, взятые в удел, но эти люди соединены чем? Откровением Божьего Слова. Я хотел бы, чтобы мы могли теперь помолиться и не быть только лишь слышателем, но чтобы каждый из нас, мы, услышав и читая Писание, и вот эти стихи, которые говорят, зная, неужели не знаете, зная, что там ветхий наш человек распят с ним, мы их не просто даже запомнили, а положили вглубь своего сердца, потому что это должно быть не просто знанием, а ясным откровением. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас, купил нас драгоценной кровью и поместил нас в свою семью, назвал нас своими сыновьями и дочерями. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец, что Дух Святой, Он живет в нас, и наши тела – это храм Твоего Святого Духа. Поэтому мы предоставляем самих себя Тебе, как говорит Твое Слово, что наши души и наши тела – суть Божия, и мы должны в них Тебя прославлять, Господь. Также, Боже, мы слышали о том, что водное крещение – это наши похороны греховного человека, нашей адамовской натуры. Это наше отождествление с Твоей смертью, с Твоим воскресением, как и написано, зная, что ветхий наш человек распят с Тобою. Боже, спасибо Тебе, что Ты победил, и мы можем и должны быть соединены этим откровением, чтобы не быть рабами греху, чтобы не заниматься жизнью самоправедности, потому что Ты оправдал нас. Ты умер и воскрес, и мы в Тебе, Господь. Господь, Ты оставил нам завет замужества, чтобы никто из нас даже и не помышлял о разводе, но чтобы мы могли, Господь, жить и побеждать все трудности и искушения, чтобы мы могли быть образцовыми семьями. Благодарю Тебя, Отец, Бог всемогущий, за то, что Ты также в нашей работе, при любом начальстве, Господь, Ты наша помощь, Ты наше прибежище, и Ты воздающий нам по мере добра, которое мы сделали. И я также молюсь, Отец, и прошу Тебя, соедини нас откровением Твоего Слова больше и больше, чтобы мы не просто назывались, но были, Боже, поистине церковью, которая изнутри соединена откровением Твоим. И не просто одним, а множеством откровений Твоего Слова. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты можешь сделать больше, чем я помышляю или прошу. Аминь.